Глава 31. Пытка. Ничто не могло удовлетворить упрямую принцессу, кроме обещания, что она поедет на охоту на пегом жеребце. Все леди предупреждали ее, но она отвернулась и не слушала их. Все лорды предостерегали ее, но она смеялась над их страхами. Даже старший конюший осмелился сказать ей: «Леди принцесса, этого жеребца следует убить и сжечь, потому что его обучал хитрый парень, владеющий даром, и только ему он верен». Но упрямая принцесса разгневалась и заявила: «Разве это не мои конюшни и не мои лошади? Разве я не могу сама выбрать, на каком из моих жеребцов мне ехать?» Тогда все замолчали, боясь ее гнева, и она распорядилась, чтобы пегого жеребца оседлали для охоты. Они ехали вперед, и собаки лаяли, а разноцветные одежды трепетали на ветру. И пегий жеребец слушался ее, и они умчались так далеко, что никто из других охотников не мог их видеть. Когда они оказались за высокими деревьями, пегий жеребец унес упрямую принцессу туда, где только эхо собачьего лая разносилось над горами. Наконец она остановилась у ручья, чтобы попить воды. И, о боже, когда она повернулась, пегий жеребец исчез. А на его месте стоял хитрый парень, владеющий даром, такой же пестрый, как его жеребец. Потом он был с ней, как жеребец бывает с кобылой, и она понесла от него. И когда те, кто помогал ей рожать, увидели ребенка с пестрым лицом, они затряслись от страха. Когда сама упрямая принцесса увидела его, она закричала и испустила дух от стыда за то, что родила ребенка хитрого парня, владеющего даром. Так что принц-полукровка был рожден в страхе и позоре. Страх и позор он принес с собой в мир. Легенда о принце-полукровке. Тени от решетки стали танцевать в свете оставленного регалом факела. Некоторое время я наблюдал за ними, без мыслей, без надежд. Приближение моей собственной смерти оглушило меня. Постепенно мой разум снова начал работать, хотя и беспорядочно. Это то, что пытался сказать мне Чейт? Без своей лошади. Что знал регал о лошадях? Знал ли он направление? Или цель? Как удалось Баричу избежать разоблачения? И удалось ли? Не встречусь ли я с ним в комнате пыток? Может, Регал считает, что Пейшенс тоже замешана? Если да, то решит ли он просто бросить ее в оленьем замке или отомстит более изощренно? Когда они придут за мной, следует ли мне сопротивляться? Нет. Я пойду с достоинством. Нет. Я голыми руками убью столько его выкормленных внутренними герцогами шавок, сколько смогу. Нет. Я пойду тихо и буду ждать случая убить Регала. Я знаю, что он будет смотреть, как я умираю. А как же мое обещание Шрюду не убивать никого из его семьи? Оно больше не связывает меня. Не связывает? Никто не может спасти меня. Я даже не хочу знать. Будет ли действовать Чейт, и может ли Пейшенс вообще что-нибудь сделать? После того, как Регал пыткой вырвет у меня признание, сохранит ли он мне жизнь, чтобы потом повесить и четвертовать на глазах у всех? Конечно. Зачем отказывать себе в таком удовольствии? Придет ли Пейшенс смотреть, как я умираю? Я надеялся, что нет. Может быть, Лейси сможет удержать ее? Я загубил свою жизнь, пожертвовал всем и напрасно. По крайней мере, я убил Сирин и Джастина. А стоило ли? Бежала ли вообще моя королева, или она все еще прячется где-то за стенами замка? Может быть, это пытался сказать мне Чейт? Нет. Мое сознание барахталось и пробивалось сквозь мысли, как крыса, упавшая в дождевую бочку. Мне хотелось поговорить с кем-нибудь, с кем угодно. Я заставил себя успокоиться и нашел, наконец, за что ухватиться. Ночной волк. Ночной волк сказал, что он отвел их к Баричу.
«Брат мой!»
Я стал искать ночного волка.
«Я здесь. Я всегда здесь».
«Расскажи мне о той ночи».
«Какой ночи?»
«Той ночи, когда ты отвел людей из замка к сердцу стаи».
Я чувствовал его напряжение. Его обычаи были обычаями волка. Что сделано, то сделано. Он не строил никаких планов, идущих дальше следующей охоты. Не помнил почти ничего о событиях, которые произошли месяц или год назад, если только они напрямую не касались его собственного выживания. Так он помнил клетку, из которой я забрал его, но забывал о том, где охотился 4 ночи назад. Главное он хранил в памяти. Хорошо измятую лапами заячью тропу, ручей, который не замерзает, но конкретные детали, например, сколько кроликов он убил 3 дня назад, ускользали от него навсегда. Я задержал дыхание, мечтая, чтобы он дал мне надежду.
«Я отвел их всех к сердцу стаи. Жаль, что тебя нет рядом. У меня в губе игла дикобраза. Я не могу ее вырвать лапой. Мне больно».
«Как ты ухитрился всадить себе в губу иглу дикобраза?»
Я не мог не улыбнуться. Он прекрасно знал, что этого нельзя делать, но не мог удержаться и не напасть на это толстое, неуклюжее существо.
«Это не смешно».
«Я знаю».
Это в самом деле было не смешно. Игла — коварная штука. Она будет уходить все глубже, и губа может загноиться. Это помешает ночному волку охотиться. Я постарался переключиться на то, чтобы помочь ему. Пока я не сделаю этого, он не сможет сосредоточиться ни на чем другом.
«Сердце стаи вытащит ее, если ты его как следует попросишь. Ты можешь доверять ему».
«Он толкнул меня, когда я заговорил с ним, но потом сам говорил со мной».
«Да?»
Он с трудом формулировал свою мысль.
«В ту ночь, когда я вел их к нему, он сказал мне: приведи их ко мне сюда, а не в логово лиса».
«Нарисуй мне место, куда вы пошли».
Это было для него сложнее. Но постаравшись, он вспомнил обочину дороги, метель и Барича, сидящего верхом на крепыше и ведущего уголька в поводу. Я увидел женщину и лишенного запаха, когда волк подумал о них. Чейда ночной волк помнил хорошо. Главным образом из-за жирной говяжьей кости, преподнесенной ему при расставании.
Они разговаривали друг с другом?
«Слишком много. Я оставил их, когда они тявкали друг на друга».
Как я не пытался заставить его вспомнить что-то еще, больше ничего добиться не мог. Но и этого было достаточно. Я понял, что планы круто изменились в последнюю минуту. Странно. Я с готовностью отдал бы свою жизнь за Кетрикен, но в конечном счете не был уверен, что безропотно предоставил бы ей свою лошадь. Потом я вспомнил, что, по всей вероятности, никогда больше не поеду на лошади, если не считать той, что отвезет меня к дереву казней. По крайней мере, уголек досталось человеку, которого я любил. И крепыш. Почему эти 2 лошади? И только эти 2? Может быть, Барич не мог вывести из конюшни других? Может быть, поэтому он не уехал?
«От иглы больно», — напомнил мне ночной волк. «Я не могу есть из-за боли».
«Я хотел бы помочь тебе, но не могу. Ты должен попросить сердце стаи».
«Разве ты не можешь попросить его? Тебя он не толкает».
Я улыбнулся.
«Толкнул однажды. Этого было достаточно. Я получил урок. Но если ты пойдешь к нему просить помощи, он не толкнет тебя».
«Разве ты не можешь попросить его помочь мне?»
«Я не могу говорить с ним так, как мы разговариваем с тобой. И он слишком далеко от меня, чтобы лаять ему».
«Тогда я попробую»,
— с сомнением сказал ночной волк. Я отпустил его. Я подумал, не нужно ли попытаться заставить его понять, что со мной случилось, но решил этого не делать. Он ничем не мог помочь. Это только расстроит его. Ночной волк скажет Баричу, что я послал его. Барич будет знать, что я еще жив. А больше мне нечего ему сообщать. Время тянулось бесконечно. Я измерял его всеми возможными способами. Факел, оставленный Регалом, догорел. Стражник сменился. Кто-то пришел и просунул под дверь еду и воду. Я не просил об этом. Я подумал, не значит ли это, что с тех пор, как я ел последний раз, прошло очень много времени. Стража снова сменилась. На сей раз это была болтливая парочка, мужчина и женщина. Но они говорили негромко, и я слышал только бормотание и смех. Что-то вроде грубого флирта, решил я. Дружелюбная болтовня внезапно смолкла. Ее заменило тихое бормотание очень уважительным тоном. В животе у меня похолодело. Я встал и подкрался к двери, выглянул через решетку. Он двигался по коридору, как тень. Бесшумно, не скрываясь, не прячась. У него не было необходимости беспокоиться о маскировке. Никогда прежде я не видел, чтобы силу использовали таким образом. Я почувствовал, как волосы у меня на затылке встали дыбом, когда Уилл остановился за дверью и посмотрел на меня. Он не говорил, а я не смел. Даже просто глядя на него, я слишком открывался его силе. Тем не менее, я боялся отвести взгляд. Сила мерцала вокруг него, как аура настороженности. Я свернулся глубоко внутри себя, туже и туже стягивая все, что я чувствовал или думал, воздвигая свои стены, но каким-то образом знал, что даже эти стены многое говорят ему обо мне. Даже моя защита давала этому человеку способ прочитать мои мысли. Мой рот и горло пересохли от страха, когда на меня обрушились вопросы. Что же было настолько важным для Регала, что он послал туда Уилла, вместо того, чтобы использовать его для защиты короны? «Белый корабль». Ответ пришел ко мне из глубин моего сознания, основанный на связи такой глубокой, что я не мог докопаться до нее. Но я в этом не сомневался. Я смотрел на Уилла, обдумывая, что может быть общего у него с белым кораблем. Он нахмурился. Я почувствовал, как усилилось напряжение между нами, давление его силы на мои стены. Он не царапался и не толкал меня, как Сирин и Джастин. Скорее, я сравнил бы это со встречей клинков, когда каждый из бойцов испытывает силу своего противника. Я старался уравновесить себя с ним, зная, что если хоть на одно мгновение не удержу его, он проскользнет мимо моей защиты и вскроет мою душу. Его глаза расширились, и я удивился, увидев промелькнувшее в них выражение неуверенности. Но за этим последовала улыбка, такая же приветливая, как оскал акулы. «Ах!» — выдохнул он. Уилл казался довольным. Он отступил от моей двери и потянулся, как ленивый кот. «Они недооценивали тебя. Я не сделаю этой ошибки. Я прекрасно знаю, какую выгоду можно извлечь из того, что твой соперник недооценивает тебя». Потом он ушел не внезапно, не медленно, а так, как дым рассеивается на ветру. Здесь и уже нет. Я вернулся к своей скамье и сел. Глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы унять внутреннюю дрожь. Я чувствовал, что, по крайней мере, на этот раз выдержал. Я прислонился спиной к холодной каменной стене и посмотрел на дверь. Полузакрытые глаза Уилла сверлили меня. Я вскочил так внезапно, что засохшая рана на моей ноге открылась. Я снова посмотрел на дверь. Ничего. Его не было. С бьющимся сердцем я заставил себя подойти к крошечному окну и выглянуть. Там не было никого. Он ушел. Но я не мог заставить себя поверить в это. Я поплелся обратно к своей скамье и уселся, завернувшись в плащ Браунди. Я уставился на окошко, надеясь найти хоть какое-то движение.
изменение в призрачном свете факела стражников, что указало бы на присутствие Уилла, но не заметил ничего. Мне хотелось воспользоваться даром и силой, чтобы узнать, не могу ли я почувствовать его там. Но я не смел. Я не мог открыться, не оставив пути другому попасть в мое сознание. Я возвел защиту своих мыслей и через несколько мгновений переставил ее. Чем больше я пытался успокоиться, тем больше паниковал. Я боялся физической пытки. Кислый пот страха струился по моим ребрам и по моему лицу, когда я думал о том, что может сделать со мной Уилл, если пройдет сквозь мои стены защиты. Как только он заберется в мою голову, я буду стоять перед всеми герцогами и подробно рассказывать, как убил короля Шрюда. Регал все-таки изобрел для меня нечто худшее, чем просто смерть. Я умру, как сознавшийся трус и предатель. Я буду ползать в ногах Регала и на глазах у всех молить о пощаде. Кажется, прошла ночь. Я не мог спать. Только дремал и просыпался, вздрогнув от видения глаз в моем окошке. Я не смел даже искать ночного волка и надеялся, что он не будет пытаться найти меня. Я очнулся от дремоты, когда услышал шаги в коридоре. Глаза мои слипались, голова болела от бессонной ночи, а мышцы сводило от напряжения. Я оставался на скамье, сберегая всю силу, которая у меня была. Дверь распахнулась. Стражник сунул в камеру факел, потом осторожно вошел сам. Следом шли еще два стражника. «Ты! Встать!» — пролаял тот, который нес факел. Упрямиться было бессмысленно. Я встал, позволив плащу Браунди упасть на скамейку. Вожак сделал короткое движение, и я повалился между двумя стражниками. Снаружи ждали еще четверо. Регал не хотел рисковать. Я не знал никого из них. Все они носили цвета гвардии Регала. Я не дал им никакого повода применить силу. Они провели меня по коридору, мимо пустого сторожевого поста, в большую комнату, которая когда-то служила караулкой. В ней не было никакой мебели, если не считать удобного кресла. Во всех стенных кольцах горели факелы, и в комнате было слишком светло для моих привыкших к темноте глаз. Стражники оставили меня стоять в центре комнаты и присоединились к другим, выстроившимся вдоль стен. Скорее привычка, чем надежда, заставила меня оценить ситуацию. Я насчитал 14 стражников. Конечно, это было слишком много даже для меня. Обе двери в комнату были закрыты. Мы ждали. Ожидание в ярко освещенной комнате в окружении враждебных людей можно рассматривать как форму пытки. Я пытался стоять спокойно и незаметно переминался с ноги на ногу. И очень скоро устал. Я был напуган тем, как быстро голод и несвобода лишили меня силы. Я почувствовал почти облегчение, когда дверь наконец открылась. Вошли Регал с Уиллом, который в чем-то тихо убеждал его.
«Не нужно. Еще ночь или две — это все, чего я прошу?» «Я предпочитаю это», — едко сказал Регал.
Уилл склонил голову в молчаливом согласии. Регал сел, а Уилл встал слева за его плечом. Некоторое время Регал оценивающе оглядывал меня, потом небрежно откинулся в кресле. Он склонил голову на бок и выдохнул через нос, а потом поднял палец, указывая на одного из стражников.
«Болт, ты. Никаких переломов. Когда мы добьемся своего, он должен выглядеть прилично. Ты понимаешь?»
Болт быстро кивнул. Он скинул свой плащ и стащил с себя рубаху. Остальные стражники равнодушно наблюдали. Мне вспомнился давнишний разговор с Чейдом. Он сказал тогда:
«Можно дольше держаться под пыткой, если фокусируешься на том, что будешь говорить, а не на том, чего не будешь. Я слышал о людях, повторявших одну и ту же фразу снова и снова, спустя долгое время после того, как они уже не могли слышать вопросы. Фокусируясь на том, что ты будешь говорить, ты уменьшаешь вероятность сказать то, чего не хочешь».
Но его теоретический совет не мог мне помочь. Регал, по-видимому, не собирался задавать никаких вопросов. Болт был выше и тяжелее меня. Безусловно, его рацион был гораздо богаче, чем просто хлеб и вода. Он потянулся и размялся, как будто мы собирались драться за кошелек на зимнем празднике. Я стоял и смотрел на него. Он встретил мой взгляд и улыбнулся мне безгубой улыбкой. Я смотрел, как он натягивает пару кожаных рукавиц. Он подготовился. Потом он поклонился Регалу, и Регал кивнул.
«Что это?»
«Молчи!»
— приказал я ночному волку. Но когда Болт целеустремленно шагнул ко мне, я почувствовал, как моя верхняя губа приподнимается в оскале. Я уклонился от его первого удара, шагнул вперед, чтобы ударить самому, и отодвинулся, когда он ударил снова. Отчаяние придало мне сил. Я не предполагал, что получу возможность защищаться. Я думал, что меня свяжут и подвергнут пытке. Конечно, для этого у них еще будет время. Не думать об этом. Я никогда не был хорош в такой драке. Об этом тоже не думать. Кулак Болта обжег мою скулу. «Будь осторожен! Будь осторожен!» Я искушал его открыться, защищаясь, когда волна силы ударила меня. Голова моя закружилась от бешеной атаки Уилла, и следующие три удара Болта без усилий попали в цель. Челюсть, грудь и скула. Все быстро и сильно. Хватка опытного человека. Улыбка профессионала, которому это нравилось. Потом время для меня остановилось. Я не мог одновременно защищаться и от Уилла, и от избивающего меня Болта. Я рассудил, если только это может быть названо рассуждением, что у моего тела есть собственная защита против физической боли. Я могу потерять сознание или умереть. Смерть — это единственная победа, на которую я могу рассчитывать. Так что я решил защищать мое сознание, а не тело. Я хотел бы уйти от воспоминаний об этом избиении. Я как мог уворачивался от ударов, вынуждал Болта гоняться за мной, не сводил с него глаз и закрывался от его ударов. Но только если это не отвлекало меня от натиска Уилла. Я слышал, как стражники насмехаются над моей предполагаемой трусостью, потому что я едва сопротивлялся. Когда один из ударов Болта заставил меня отлететь к окружавшим нас солдатам, они пинками отбросили меня назад. Мне было не до стратегии. Покачнувшись, я бешено размахнулся, но те несколько ударов, которые попали в цель, не причинили Болту особого вреда. Я стремился освободиться, дать выход своей ярости и просто броситься на Болта и молотить его двумя руками. Но тогда я бы открылся для Уилла. Я должен оставаться холодным и сдержанным. По мере усиления давления Уилла, Болт стал действовать не торопясь. Постепенно у меня осталось только две возможности. Я мог прикрывать руками или голову, или тело. Он просто менял цели. Ужас был в том, что этот человек сдерживался, бил только для того, чтобы причинять боль и легкие повреждения. Я опустил руки и встретил взгляд Уилла. Я ощутил короткое удовлетворение, увидев, что по его лицу ручьями стекает пот. В это мгновение кулак Болта обрушился на мой нос. Блейд однажды описывал мне звук, с которым его нос сломался в драке. Слова не могут передать этого. Отвратительный звук в сочетании с невероятной болью. Боль была такой пронзительной, что внезапно превратилась в единственное, что я чувствовал. Я потерял сознание. Я не знаю, сколько времени прошло. Я трепетал на краю сознания, парил там. Кто-то хлопнул меня по спине. Он осмотрел меня и выпрямился. «Нос сломан», — объявил он.
«Болт, я велел ничего не ломать», — сердился Регал. «Я должен продемонстрировать его целым. Принесите мне вина», — раздраженно приказал он кому-то.
«Сию секунду, король Регал». Человек нагнулся, крепко схватил меня за нос и выпрямил его. Это грубое лечение было больнее самого перелома, и я снова потерял сознание. Я оставался в забытии и некоторое время слышал гул голосов, прежде чем непрерывный звук разделился на слова, а слова обрели смысл, Регал спрашивал.
«Так что он должен был сделать? И почему он этого не сделал?»
«Я знаю только, что мне говорили Сирен и Джастин, Ваше Величество». У Уилла был усталый голос. «Они говорили, что он устает от силы, и Джастин смог пробиться в него, когда он был в этом состоянии. Потом бастард каким-то образом ответил ему. Джастину показалось, что на него напал огромный волк. Сирен подтвердила, что она видела следы когтей на Джастине, но что они очень быстро побледнели, когда его отпустили».
Я слышал, как скрипнуло кресло, когда Регал откинулся в нем.
«Хорошо. Заставь его сделать это. Я хочу сам увидеть дар».
Он помолчал.
«Или ты недостаточно силен? Может, мне следовало оставить в резерве Джастина?»
«Я сильнее, чем был Джастин, Ваше Величество», — спокойно заметил Уилл.
«Но Фитц знает о моих намерениях. Атаки Джастина он не ожидал».
Он добавил еще тише.
«Он гораздо сильнее, чем мне говорили». «Так разберись с ним!» — приказал Регал с отвращением.
«Значит, Регал хочет увидеть дар». Я набрал в грудь воздуха и собрал те немногие силы, которые во мне оставались. Я постарался сосредоточить мою ярость на Регале. Я хотел толкнуть его так сильно, чтобы он пробил с собой каменную стену. Но из этого ничего не вышло. Я был слишком измучен болью, чтобы сконцентрироваться. Мои собственные стены предали меня. Регал только вздрогнул, а потом посмотрел на меня более пристально.
«Пришел в себя»,
— заметил он и поднял палец.
«Можешь забрать его, но осторожнее с носом. Оставь его лицо в покое. Хватит и остального».
Болт поднял меня на ноги с тем, чтобы тут же снова свалить на пол. Я устал от этого задолго до него. Это причиняло мне не меньше боли, чем его кулаки. Мои ноги, по-видимому, не хотели держать меня, и я не в силах был поднять руки, чтобы защититься. Я сворачивался в комок, становясь все меньше и меньше, прячась, пока сильная физическая боль не вынуждала меня снова прийти в себя и страдать. Обычно, перед тем, как потерять сознание, я чувствовал еще одну вещь — восторг Регала. Он не хотел связывать меня и причинять мне боль. Он хотел смотреть, как я сражаюсь, видеть, что я пытаюсь отбиться и не могу. Кроме того, он наблюдал за своими стражниками, отмечая, кто из них отводил глаза от этого развлечения. Он использовал меня, чтобы проверить их. Я заставил себя не обращать внимания на то, что он получает удовольствие от моей боли. Все, что на самом деле имело значение, это держать поднятыми свои стены защиты и не допускать Уилла в свое сознание. Это была битва, которую я должен был выиграть. Когда я в четвертый раз пришел в себя, я лежал на полу в своей камере. Меня разбудил ужасный хрип. Это был звук моего дыхания. Я оставался там, куда меня швырнули. Через некоторое время я поднял руку и стянул со скамьи плащ Браунди. Он упал и прикрыл мои ноги. Я лежал неподвижно еще некоторое время. Стражники Регала послушались его. Ничего больше не было сломано. Все болело. Все, что они мне дали, — это боль. Я не мог от этого умереть. В горле у меня пересохло. Мне стоило громадных усилий поднять горшок с водой. От моих первых попыток защитить себя руки распухли и болели. Я тщетно пытался удержать горшок, чтобы его край не бил меня по губам. Наконец я умудрился выпить. Вода придала мне сил, и я острее стал чувствовать боль. Хлеб тоже лежал передо мной. Я сунул кусочек в оставшуюся воду, а потом сосал размокший хлеб. У него был привкус крови. Первые удары болта по голове расшатали зубы и разбили губы. Мой нос мне казался только точкой пульсирующей боли. Я не смог заставить себя прикоснуться к нему пальцами. Никакого удовольствия еда не приносила. Только освобождение от голода, снедавшего меня в союзе с болью. Через некоторое время я сел. Я натянул на себя плащ и начал обдумывать то, что знал. Регал будет избивать меня, пока я не продемонстрирую ему дар в атаке, который смогут засвидетельствовать его стражники, или пока мои стены не опустятся, и Уилл не сможет залезть в мое сознание и заставить меня признаться. Я думал, каким способом он хотел бы добиться своего. В том, что он победит, я уже не сомневался. Мой единственный путь из этой камеры лежал через смерть. Выбор — заставить их избить меня до смерти, прежде чем я воспользуюсь даром, или рухнет мой барьер перед Уиллом, либо принять яд, который я сделал для Волзида. От него я умру, это точно. В моем ослабленном состоянии это будет, вероятно, быстрее, чем я планировал для слуги. Тем не менее, такая смерть будет болезненной. Отвратительно болезненной. Я с трудом отвернул мой окровавленный рукав. Маленький карман был зашит ниткой, которая должна была освободиться при легком натяжении, но кровь склеила его. Я осторожно потянул. Нельзя рассыпать порошок. Мне придется подождать, пока принесут еще воды, чтобы выпить его. Иначе я просто начну давиться, и меня вырвет горькой пудрой. Я все еще трудился над карманом, когда услышал голоса в коридоре. Казалось нечестным, что они пришли ко мне так скоро. Я прислушался. Это был не Регал. Но любой, кто спустится сюда, будет что-то делать со мной. Глубокий голос, бессвязно болтающий что-то. Стражники отвечали быстро и враждебно. Еще один голос, уговаривающий и убеждающий. Снова бессвязный, все громче и с явным вызовом. Потом крик.
«Ты умрешь, Фитц! Тебя повесят над водой! Твое тело сожгут!»
Голос Барича. Странная смесь ярости, угрозы и боли.
«Уберите его отсюда!»
Одна из стражниц теперь говорила громко и ясно. Она явно приехала из внутренних герцогств.
«Сейчас, сейчас!» Я узнал этот голос. Это Блейд. Он просто малость перепил, вот и все. Вечная его беда. А этот парень много лет был его помощником в конюшнях. Все говорят, что Барич должен был знать об этом. Знал, видать, и ничего не сделал.
«Да!» — сердито подтвердил Барич. «Теперь я без работы, ублюдок! Нет для меня больше герба оленя! Что ж, клянусь задницей Эля, мне на это наплевать! Лошадей нет! Лучшие проклятые лошади, которых я обучил, увезены внутрь страны, отданы дуракам! Собак нет! Ястребов нет! Все, что осталось, это клячи да мулы! Нет ни одной лошади, которую я согласился бы взять!»
Голос приближался. В нем было бешенство. Я подполз к двери и вцепился в прутья. Сторожевой пост был слишком далеко, но мне были видны тени на стене. Барич пытался пройти по коридору, в то время как стражники и Блейд тащили его назад.
«Подождите! Подождите минутку!»
Пьяно протестовал Барич.
«Ну, поглядите! Я только хочу поговорить с ним!»
Группа людей ввалилась в коридор и снова остановилась. Стражники стояли между Баричем и моей дверью. Блейд вцепился в руку Барича. У него еще не прошли синяки от драки. Одна рука болталась на перевязи. Ему было не по силам остановить Барича.
«Хочу получить свое, прежде чем Регал получит свое. Вот и все. Вот и все».
Голос Барича был низким и невнятным от вина.
«Но только на минутку. Что это изменит, в конце концов? Он все равно, что медведь. Гляньте, я вам отплачу. Поглядите-ка сюда».
Стражники обменялись взглядами.
«А, Блейд, у тебя осталась еще монетка?»
Барич рылся в кошельке, потом фыркнул с отвращением и перевернул его над раскрытой ладонью. Монеты дождем посыпались из кошелька.
«Вот, вот!»
Раздался звон монет, катящихся по каменному полу коридора, и Барич широко развел руки в щедром жесте.
«Эй, он не то хотел!»
«Барич, нельзя подкупать стражников! Тебя тоже бросят в темницу!»
Блейд быстро наклонился, извиняясь, и поспешно собирая рассыпанные монеты. Стражники наклонились вместе с ним. И я видел, как одна из рук пропутешествовала от пола к карману. Внезапно в моем окне появилось лицо Барича.
Мгновение мы смотрели друг другу в глаза у зарешоченного окна. Горе и ярость были на его лице. Его глаза покраснели от выпитого, от него несло перегаром. Ткань его рубашки расползлась там, откуда был вырван герб с оленем. Он свирепо смотрел на меня, потом его глаза в ужасе расширились. В это мгновение мне показалось, что нечто вроде понимания и прощания пролетело между нами. Потом он отошел назад и плюнул мне в лицо.
«Вот тебе!» — прорычал он. «Это за мою жизнь, которую ты отнял у меня! За все дни и часы, которые я истратил на тебя! Лучше бы ты был убит и умер среди зверей! Они собираются повесить тебя, парень! Регал строит над водой виселицы, как велит древняя мудрость! Они повесят тебя, разрежут и сожгут до костей. Ничего не останется для похорон. Они боятся, что собаки снова выкопают тебя. Тебе это понравится, парень? Грязная кость, которую какая-нибудь собака потом вырыет. Лучше тебе просто лечь и умереть прямо на месте».
Я отшатнулся от него, когда он плюнул. Теперь я, покачиваясь, отошел от двери, а он вцепился в решетку и смотрел на меня. Глаза его были широко раскрыты. В них горело безумие.
«Говорят, ты силен в даре. Почему бы тебе не превратиться в крысу и не выбраться отсюда, а?»
Он прижал лоб к прутьям и уставился на меня. Затем сказал:
«Это лучше, чем висеть, щенок. Превратись в зверя и беги, поджав хвост. Если можешь. Я слышал, ты можешь. Говорят, ты умеешь превращаться в волка. Что ж, если не умеешь, тебя повесят. Повесят за шею, и ты будешь задыхаться и брыкаться».
Голос его затих. Его темные глаза впились в мои. Они были влажными от вина.
«Лучше лечь и умереть прямо здесь, чем висеть».
Внезапно ярость охватила его.
«Может, я помогу тебе лечь и умереть?» — пригрозил он, скрипя зубами. «Лучше тебе умереть, по-моему, чем по Реголову!»
Он начал хватать прутья, трясти дверь, пытаясь сорвать замок. Стражники немедленно бросились на него. Они тащили его и ругали, а он не обращал на них внимания. Старый Блейд подпрыгивал за ними, повторяя: «Оставь это! Пойдем, барич! Ты сказал, что хотел, а теперь пойдем, пока не вышло беды!» Стражники не могли одолеть его, но барич внезапно сдался и опустил руки. Это застало стражников врасплох, и оба они откатились назад. Я вцепился в зарешоченное окно.
«Барич!»
Очень трудно было заставить губы шевелиться.
«Я не хотел причинить тебе боль. Прости меня!»
Я вздохнул, пытаясь найти слова, чтобы ушла хотя бы часть страдания из его глаз.
«Никто не должен винить тебя! Ты сделал со мной все, что мог!»
Он покачал головой. На лице его отразилась боль.
«Ляг и умри, мальчик. Просто ляг и умри».
Он повернулся и пошел прочь. Блейд пятился, без конца извиняясь перед двумя возбужденными стражниками, которые следовали за ним по коридору. Я смотрел, как они уходят, как барич бредет, шатаясь, в то время как Блейд успокаивает стражников. Я стер плевок с распухшего лица и медленно вернулся на каменную скамью. Я долго сидел, вспоминая. С самого начала он предостерегал меня от дара. Первую собаку, к которой я привязался, щенка по имени Востронос, барич безжалостно забрал у меня. Я дрался с ним за этого пса. Толкнул его всей силой, которая у меня была. Он просто отбросил Востроноса на меня. Много лет после этого я даже не пытался толкать никого так сильно. А когда барич смягчился и решил не обращать внимания на мою связь с волком, это плохо кончилось для него. Дар. Все это время барич предостерегал меня, и все это время я был слишком уверен в том, что знаю, что делаю.
«Ты знал. Ночной волк.
Я смог различить его в моем сознании. Сделать что-то большее у меня не было сил.
«Пойдем со мной. Пойдем, и мы будем охотиться. Пойдем, и я уведу тебя далеко от всего этого».
«Возможно, через некоторое время». Я был не в состоянии общаться с ним. Я долго сидел неподвижно. Душевная мука от стычки с Баричем была почти такой же сильной, как боль от избиения. Я пытался вспомнить хотя бы одного человека, которого я не предал и не разочаровал. Я посмотрел вниз на плащ Браунди. Мне было холодно и хотелось завернуться в него, но не было сил его поднять. Камушек на полу рядом с ним привлек мое внимание. Он озадачил меня. Я смотрел на этот пол достаточно долго, чтобы знать, что на нем не было никаких камушков. Любопытству свойственно не давать человеку покоя. Наконец я наклонился и поднял плащ и камушек вместе с ним. Потребовалось некоторое время, чтобы закутаться в плащ. Потом я изучил мой камушек. Но это был не камушек. Предмет был темным и мокрым. Комочек чего-то. Листья. Пилюля из скомканных листьев. Пилюля, ударившая мой подбородок, когда Барич плюнул в меня. Я осторожно поднес ее к свету, проникавшему сквозь зарешоченное окно. Что-то белое обвязывало внешний лист. Я снял это. То был белый конец иглы дикобраза, черный зазубренный конец, который скреплял листовую обертку. Развернув ее, я обнаружил липкий коричневый комок. Я поднес его к носу и осторожно обнюхал. Смесь трав, но одной больше всего. Я узнал этот тошнотворный запах. Карим. Горная трава. Могущественное обезболивающее и успокаивающее. То, что употребляется иногда, чтобы милосердно лишить человека жизни. Хетрикен воспользовалась им, когда пыталась убить меня в горах.
«Пойдем со мной».
«Не сейчас». «Это был прощальный дар Барича? Удар милосердия?» Я задумался над тем, что он сказал. «Лучше просто лечь и умереть». И это говорит человек, учивший меня, что битва не кончена, пока ты не выиграл ее. Противоречие было слишком острым.
«Сердце стаи говорит, что ты должен пойти со мной. Сейчас. Сегодня. Ляг, — говорит он. Будь костью для собак, чтобы потом они могли выкопать тебя».
Я чувствовал усилие, которое требовалось ночному волку, чтобы передать это сообщение. Я молчал, раздумывая.
«Он вынул иглу из моей губы, брат. Я думаю, мы можем доверять ему. Пойдем со мной. Теперь. Сегодня».
Три вещи лежали в моей руке. Лист, игла, пилюля. Я снова завернул пилюлю в лист и скрепил его иглой.
«Я не понимаю, чего он от меня хочет», — пожаловался я.
«Ляг и лежи неподвижно. Останови себя и иди со мной. У меня внутри».
Последовала долгая пауза, во время которой ночной волк что-то обдумывал.
«Ешь то, что он дал тебе, только если придется. Только если ты не можешь прийти ко мне сам».
«Я не понимаю, что он решил сделать, но, как и ты, я полагаю, что мы можем доверять ему».
Превозмогая страшную усталость, я заставил себя сесть и начал выщипывать шов у себя в рукаве. Когда потайной карман наконец раскрылся, я вытащил крошечный бумажный пакетик с порошком и сунул на его место обернутую в лист пилюлю. Карман я скрепил иглой. Потом посмотрел на бумажный пакет в моей ладони. Что-то забрежило в моей голове, но я отказался сосредотачиваться на этом. Я держал яд в руке. Потом закутался в плащ Браунди и медленно лег на скамейку. Я знал, что должен бодрствовать на случай, если придет Уилл. Я потерял всякую надежду и слишком устал.
«Я с тобой, ночной волк». Мы бежали по хрустящему белому снегу в ночной мир волка.